Радиомаяк.ру представляет. Объект 22.
Линия состоит из множества точек. Плоскость из бесконечного множества линий. Книга из бесконечного множества плоскостей. Сверхкнига из бесконечного множества книг. Нет, решительно не так. Не таким морогеометрика должен начинаться рассказ. Сейчас любой вымысел сопровождается заверениями в его истинности. Но мой рассказ в самом деле чистая правда. Я живу один на четвертом этаже на улице Бельгарно. Несколько месяцев назад, в сумерках, в дверь постучали. Я открыл, и в дверь вошел незнакомец. Это был высокий человек с бесцветными чертами, что, возможно, объяснялось моей близорукостью. Облик его выражал пристойную бедность. Он сам был серый, и саквояж в его руке тоже был серый. В нем чувствовался иностранец. Сначала он показался мне старым, потом я понял, что его светлые, почти белые, как у северян, волосы сбили меня с толку. За время нашего разговора, продолжавшегося не более часа, я узнал, что он с Аркнейских островов. Я указал ему стул. Незнакомец не торопился начать, он был печален, как теперь я. «Я продаю Библии», — сказал он. С некоторым самодовольством я отвечал: в этом доме несколько английских Библий, в том числе первая Джона Уиклифа. Есть также Библия Сиприана де Валеры и Лютерова. В литературном отношении она хуже других. И экземпляр Вульгаты. Как видите, Библии хватает. Он помолчал и ответил: «У меня есть не только Библия. Я покажу вам одну священную книгу, которая может заинтересовать вас. Я приобрел ее в Биканере». Он открыл саквояж и положил книгу на стол. Это был небольшой том в полотняном переплете. Видно было, что он побывал во многих руках. Я взял книгу. Ее тяжесть была поразительна. На корешке стояла Holy Writ, священное писание, и ниже Бомбей. «Должно быть 19 век», — заметил я. «Не знаю». «Этого никогда не знаешь», — был ответ. Я наугад раскрыл страницу, очертания букв были незнакомы. Страницы показались мне истрепанными, печать была бледная, текст шел в два столбца, как в Библии, шрифт убористый, текст разбит на абзацы. Я обратил внимание, что на четной странице стояло число, ну, скажем, 40514, а на следующей нечетной 999. Я перевернул ее, число было восьмизначным. На этой странице была маленькая, как в словарях, картинка, якорь, нарисованный пером, словно неловкой детской рукой. И тогда незнакомец сказал: «Рассмотрите хорошенько, вам больше ее никогда не увидеть». В словах, а не в тоне, звучало предупреждение. Я заметил страницу и захлопнул книгу. И тут же открыл ее. Напрасно я искал страница за страницей изображение якоря. Скрывая растерянность, я спросил: это священные тексты на одном из языков Индостана, правда? Да, ответил он, потом понизив голос, будто доверяя тайну. Она досталась мне в одном равнинном селении в обмен на несколько рупий и Библию. Ее владелец не умел читать, и думаю, что эту книгу книг он считал талисманом. Он принадлежал к самой низшей касте, из тех, кто не смеет наступить на свою тень, дабы не оскорбить ее. Он объяснил мне, что его книга называется «Книгой песка», потому что она, как и песок, без начала и конца. Он попросил меня найти первую страницу. Я положил левую руку на титульный лист и плотно сомкнутыми пальцами попытался раскрыть книгу. Ничего не выходило. Между рукой и титульным листом всякий раз оказывалось несколько страниц. Казалось, они вырастали из книги. Теперь найдите конец. Опять неудача. Я едва смог пробормотать: этого не может быть. Обычным тихим голосом продавец Библии сказал: не может быть, но так есть. Число страниц в этой книге бесконечно. Первой страницы нет. Нет и последней. Не знаю, почему они пронумерованы так произвольно. Возможно, чтобы дать представление о том, что члены бесконечного ряда могут иметь любой номер. Потом мечтательно, высоким голосом: если пространство бесконечно, мы пребываем в какой-то точке пространства. Если время бесконечно, мы пребываем в какой-то точке времени. Его попытки философствовать раздражали. Я спросил: вы верующий? «Да, я пресвитерианец. Совесть моя чиста. Я уверен, что не обманул туземца, дав ему Слово Божие взамен этой дьявольской книги». Я заверил его, что раскаиваться не в чем, и спросил, надолго ли он в наших краях. Он ответил, что через несколько дней собирается возвращаться на родину. Тогда-то я и узнал, что он шотландец с Аркнейских островов. Я признался в своей любви к Шотландии из-за Стивенсона и Юма. «И Роба Бёрнса», — добавил он. Пока мы разговаривали, я все рассматривал бесконечную книгу и сделанным безразличием задал вопрос: «Собираетесь предложить эту диковинку Британскому музею?» «Нет». «Я предлагаю ее вам», — ответил он и назвал довольно высокую цену. В соответствии с истиной я ответил, что эта сумма для меня неприемлема, и задумался. За несколько минут у меня сложился план. «Предлагаю вам обмен», — сказал я ему. «Вы получили этот том за несколько рупий и священное писание. Предлагаю вам пенсию, которую только что получил, и Библию Уиклифа с готическим шрифтом. Она досталась мне от родителей». «Готическую Уиклифа?» – прошептал он. Я вынес из спальни и отдал ему деньги и книгу. Он принялся листать страницы и ощупывать переплет с жаром библиофила. По рукам. Странно было, что он не торговался, и только потом я понял, что он появился у меня, намереваясь расстаться с книгой. Деньги он спрятал, не считая. Мы поговорили об Индии, об Аркнейских островах и о норвежских ярлах, которые когда-то правили ими. Когда он ушел, был вечер. Я не узнал имени человека и больше не видел его. Я собирался поставить книгу песка на место Уиклифовской Библии, потом передумал и спрятал ее за разрозненными томами «Тысяча и одной ночи». Я лег, но не заснул. Часа в 4 рассвело. Я взял мою невероятную книгу и стал листать страницы. На одной была выгравирована маска. В верхнем углу стояло число, не помню какое, в 9-й степени. Я никому не показывал свое сокровище. К радости обладания книгой примешивался страх, что ее украдут, и опасения, что она все-таки не бесконечна. Эти волнения усилили мою всегдашнюю мизантропию. Мне еще оставались друзья, я перестал видеться с ними. Пленник книги, я почти не появлялся на улице. Я рассматривал в лупу потертый корешок и переплет и отгонял мысли о возможной мистификации. Я заметил, что маленькие картинки попадают со страниц через 200, они никогда не повторялись. Я стал отмечать их в записной книжке, и она тут же заполнилась. Ночью, в редкие часы, когда не мучила бессонница, я засыпал с книгой. Лето шло к концу, и я понял, что книга чудовищна. То, что я, не отводивший от нее глаз и не выпускавший ее из рук, не менее чудовищен, ничего не меняло. Я чувствовал, что эта книга – порождение кошмара, невыносимая вещь, которая бесчестит и отрицает действительность. Явилась мысль о костре, но было страшно, что горение бесконечной книги может длиться бесконечно и задушить дымом всю планету. Помнилось прочитанное где-то: лист лучше всего прятать в лесу. До ухода на пенсию я работал в Национальной библиотеке, в которой хранится 900 тысяч книг. Я знал справа от вестибюля крутую лестницу в подвал, где сложены газеты и карты. Воспользовавшись невнимательностью сотрудников, я оставил там книгу песка и постарался забыть, как далеко от двери и на какой высоте. Стало немного легче, но о том, чтобы появиться на улице Мехико, не хочется и думать. Это Хорхе Луис Борхес, впрочем, нетрудно узнаваемый. Короткий рассказ «Книга песка». С некоторыми словами в преддверии «The Rope of Sands» — «Твой песчаный канат». Цитата из Джорджа Герберта, выдающегося английского поэта-метафизика начала 17 века. Ну а Борхес, великий книжник и великий мистификатор, и его книга «Песка».
Объект 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.